Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Москва-Астрахань. Почему чиновники и депутаты игнорируют протесты рыболовов-любителей против раздачи рек и озер в частные руки? Ростов-на-Дону. Правосудие по-российски. Орел. Как вырваться из трущоб. Самара. Авторская песня «Как образ жизни». Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. 10 июля в России празднуется День рыбака. Самая главная проблема, которая беспокоит сегодня рыболовов России, будет ли окончательно узаконена передача в частные руки рек, озер и водохранилищ. На эту тему я поговорил по телефону с одним из организаторов митинга рыболовов в Москве, специальным корреспондентом газеты «Рыбак рыбака» Константином Алексеевым. Он сейчас как раз рыбачит на одной из проток Нижней Волги. Поздравляю вас с Днем рыбака.
Спасибо.
26 марта рыболовы на своих митингах протестовали против раздачи рек и озер предпринимателям, которые установили плату за рыбалку. Власти пообещали разработать новый закон о любительской рыбалке, где мнение рыболовов будет учтено. За прошедшие 3 месяца появилось несколько проектов этого закона. Константин, как вы считаете, учитывают ли эти проекты главное требование рыболовов – отказаться от практики раздачи водоемов в частные руки и установления платы за рыбалку?
Ни один из этих законов полностью не отражает тех требований, которые рыбаки предъявляли. То есть отмену взимания платы на водоемах, таких как речки.
Скажите, почему в проектах нового закона о любительской рыбалке сохранены все положения, против которых протестуют рыболовы?
Деньги. Бизнес. Уже много участков роздано, заплачены деньги, проведены конкурсы. Очень сильный нажим идет туроператоров в поиску полуострова. Они там пытаются доказать, что без них все там погибнет. Астраханские базы, которых здесь много, и которые тоже говорят, что без них там все пропадет на самом деле. Но без них, я думаю, что так же останется. Единственное, что рыбоохраны не хватает на речках. Тут уже базы никак не могут на это повлиять.
А почему рыбоохраны не хватает? Ведь такая вроде мощная служба.
Но она в последние годы она очень сильно сокращена была. 6 лет назад она началась, их реформировали, отдали Россельхознадзору, потом Россельхознадзор опять забрали. Штат рыбоохраны они увеличивать не будут, они лучше беспилотники будут по 3 миллиона покупать.
Интерес бизнесменов рыболовных понятен. А почему чиновники так упорно стоят на своем, вот игнорируя интересы миллионов рыболовов-любителей России?
В программе Тина Канделаки, господин Кранев, открытым текстом сказал, у нас государство неэффективный собственник, частники быстрее возьмут эти деньги с рыбаков, пустят их на нужное дело. Проще контролировать частников, которые будут брать деньги с рыбаков. А на самом деле они находятся на том же самом крючке в любой момент, как это уже произошло там с теми озерами, которые были выставлены на продажу, и с которыми задним числом расторгли договора, когда все это вылезло наружу. Все эти арендаторы, они тоже на крючке, потому что найти нарушение проще простого, и под угрозой разрыва договоров можно диктовать. Притом, о какой цене идет речь, если, например, в той же там Норвегии 20 евро стоит годовая лицензия с ловлей лососевых, а в озерне по клику плотву 5 евро за посещение.
Спасибо, Константин. Еще раз поздравляю вас с праздником. Ни хвоста, ни чешуи.
Спасибо.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». В каком состоянии находится российское правосудие и существует ли оно вообще? На этот вопрос, анализируя работу судов Ростова-на-Дону, отвечает Олег Бакунин.
В митинге против судебного произвола, который прошел несколько дней назад, приняли участие не только ростовчане, но и жители других городов области. Заявленная цель акции протеста, а это привлечение общественного внимания к многочисленным правонарушениям при совершении правосудия, нашла поддержку у многих общественных активистов Дона. Как оказалось, у граждан накопилось огромное количество претензий к судебной системе региона, рассказывает Сергей Русаков, лидер общественной организации «Гражданский комитет», которая организовала и провела эту массовую акцию протеста.
В отношении гражданских дел судебная система работает относительно корректно, если нету скрытой заинтересованности у судьи, но, к сожалению, это происходит не всегда. То есть, есть много гражданских дел, где идут вопиющие нарушения гражданских прав людей, и это все активно покрывается областным судом, когда судьи либо их помощники подделывают протоколы суда, когда суды проводятся без сторон, то есть решение суда выносится без участия сторон и с подделкой подписями в протоколах. Я считаю, что главное и самое губительное свойство судов наших. Это коммерческая составляющая. То есть, если судья при явной невиновности гражданина вынесет оправдающий приговор или очень мягкий приговор, то у его или ее руководства возникнет вопрос, а не заплатили ли? Если заплатили, она обязана или он делиться. Поэтому ни сидящие приговоры, ни оправдывающие не выносятся.
По словам многих выступавших на митинге, отдельные коррумпированные судьи в частности и существующая судебная система в целом разрушают государство. И лишь открытый общественный надзор за деятельностью судов способен исправить ситуацию. Вот что говорит Наталья Мисюк, представляющая интересы обманутых дольщиков, некоторые из которых уже по 8 лет ждут оплаченные сполна квартиры.
На мой взгляд, судебной системы нет совсем ни на территории Ростова-на-Дону, ни на территории Ростовской области, потому что я знаю о судах и по Аксаю, и по Батайску, не только по Ростову-на-Дону. В суды уже хожу как на работу, защищая права дольщиков. Но судебная система защищает права тех, у кого есть деньги, у кого есть власть. Права простых граждан она не защищает совсем. У меня такое впечатление, что в судебной системе лишь бы защитить власть действующую и лишь бы защитить денежные мешки. Но это права простых граждан она не защищает, как в нашем случае с обманутыми дольщиками. Это коммерческое предприятие, оно только в интересах коммерции, и причем большого, крупного бизнеса, денежного бизнеса. И таким образом я считаю, что судебной системы как таковой, для чего она создана, у нас ее просто нет.
Журналист Сергей Слепцов, много лет занимающийся правозащитной деятельностью, сомневается в том, что можно эффективно реформировать существующую сегодня в России судебную систему. По словам главного редактора газеты «Преступность и коррупция», ее можно лишь сломать и заменить новой моделью судопроизводства.
К сожалению, если человека, обвиненного в каком-либо преступлении, берут под стражу до суда, то есть на время следствия, то это уже можно давать 99,999%, что приговор будет обвинительным и по большей части связанным с лишением свободы. Дело в том, что особенно в Ростове еще в самом центре это еще не так, в общем-то, бросается в глаза, хотя и здесь это больше, чем достаточно. А вот там в районах, в небольших городах, где суды напрямую связаны неформальными связями с прокуратурой, со следствием, там, с местной милицией, вот с этой правоохранительной элитой, то здесь срабатывают уже отношения, совершенно не имеющие ни малейшего отношения к закону. То есть вот таких примеров, в общем-то, можно привести огромное количество.
Критично оценивают сложившуюся региональную судебную систему и многие адвокаты. Вот что говорит одна из них, Марина Будницкая, за плечами которой многолетняя профессиональная практика.
Вот, к примеру, если мы говорим уже о судах нашей области. Во-первых, отношение к адвокатам. Если подробнее, прокурор и адвокат в суде – это равные фигуры. Однозначные, равноценные фигуры в процессе. Но получается все наоборот, когда мне прокурор говорит, а мы с судьей посоветовались и решили такой приговор вынести. И я это встаю, все слушаю. Какое у меня должно быть ощущение? А ощущение ненужности иногда посещает. Бейся, не бейся, выкладывай кодексы на стол, не выкладывай. Вкладывая практику, комментарии, все что угодно, это будет бессмысленно. Такое бывает достаточно зачастую.
Судя по всему, в Ростовской области вопросы взаимодействия гражданского общества и судебного сообщества являются сегодня очень и очень актуальными. Ведь в последнее время значительно увеличилось число протестных общественно-массовых мероприятий. Наблюдается заметный рост количества правозащитных организаций, выступающих против произвола и бесконтрольности судебной системы. Общество активно ищет методы надзора за судебной властью. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Орле семья Буренковых никак не может переехать из разрушающегося дома в нормальное жилье. Оказывается, что такой переезд противоречит закону, рассказывает Елена Годлевская.
Вот уже год орловчанка Юрия Буренкова вместе с 4-летней дочкой проживают в двухэтажном доме послевоенной постройки, признанном аварийным и подлежащим сносу. Год назад из него выселили всех жильцов, предоставив им новые квартиры. В доме, который непригоден для проживания и может в любой момент рухнуть, остались только Буренковы. И все потому, что у них нет 497 тысяч рублей, которые администрация города Орла требует в качестве доплаты за новую однокомнатную квартиру. Юлию Буренкову вырастила бабушка, Она и завещала внучке 16-метровую квартирку в старом доме на окраине Орла. Все, что у нее было. А чтобы ребенка не обманула переменчивая власть, квартиру приватизировала. Собственное жилье оказалось надежнее муниципального. Жизнь показала, насколько бабушка ошиблась. Именно это обстоятельство, право собственности на квартиру, побудило администрацию города Орла после признания дома аварийным выделить Юрии Буренковой однокомнатную квартиру не по договору социального найма, а по договору мены, который предполагает доплату в размере разницы стоимости старой и новой квартир. Почти 500 000. При зарплате в 7 000 рублей сборщик-упаковщик сувенирной продукции Юлия Буренкова никогда не получит нового жилья. Безысходность вынудила молодую мать обратиться к Владимиру Путину.
Потому что не было вариантов на самом деле. Мы сидели у подруги, мы с ее мамой разговаривали, он говорит, ну, может быть, давай попробуем вот на сайт написать. Ну, мы написали, рискнули, как бы там проверили. Ну, и потом в итоге прокуратура этим начала заниматься.
В заводской прокуратуре города Орла, куда обращение орловчанки попало из приемной Путина, крайне удивились позиции горадминистрации, говорит помощник прокурора Михаил Бурдин.
По данному вопросу имеется судебное решение других субъектов федерации, имеется определение Конституционного суда Российской Федерации, где людей в подобной ситуации признают, они признаются нуждающимся, обеспечиваются вне очереди жилым помещением и, возможно, по договору социального найма. По результатам проверки мы внесли на имя главы муниципального образования города Орла представление, в котором обращаю внимание на опасность для жизни и здоровья Буренковой, в то же время, почему вопрос исходит только из того, что доплатить. Согласно жилищному законодательству, Буренкова, даже являясь собственником данной квартиры, в случае признания этого дома аварийным и подлежащим сносу, это ж не по ее вине это все произошло, значит, она становится нуждающейся в жилье. Раз нуждается, закон позволяет отселить с предоставлением или в собственность за умеренную плату, или же по договору социальной. Вопрос об ее отселении из аварийного дома не решался. Подождите, господа. Есть опасность для жизни и здоровья не только самой Буренковой, и для ее ребенка. Дом может рухнуть. Мало ли что может случиться.
В мэрии Орла сочувствуют Буренковым, но выхода из ситуации пока не видят, говорит начальник жилищного отдела горадминистрации Ольга Садовникова.
По сложившейся практике, согласно статье 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, переселение собственников осуществляется с выплатой им выкупной цены жилого помещения. Ситуация, в которую попала Юля, очень сложная. Мы хотим помочь этой молодой маме. Постановлением администрации города Орла Буренкова Юля поставлена на очередь на внеочередное получение жилого помещения. Администрация города, конечно, прорабатывает все законные пути решения этого вопроса. Однако это очень трудно сделать в рамках действующего законодательства. Существующее законодательство не дает нам возможности заплатить за нее. То есть это будет нарушением закона. Жалко девочку.
Юлия Буренкова понимает, что постановка на внеочередное получение жилья не решит проблему и больше всего волнуется за дочь.
Я говорю, ну на очереди люди стоят и по 10, и по 20, и по 30 лет. У меня ребенок ночами не спит. Каждый шорох, она просыпается, вздрагивает, сама, мама, что, а где? Постоянно мы вызываем милицию, потому что лазят и бомжи, и алкаши, и маленькие дети. В подъезд заходить, если, допустим, вот зимой, когда темно уже, домой возвращаемся с ней, с сада, с работы. На, мамочка, я боюсь. На что они мне плечами пожали, давайте посмотрим, давайте подождем. Я говорю, ну вам хорошо говорить, когда вы живете нормально, когда ваши дети нормально при вас спокойно, а тут...
Прокуратура заводского района ждет ответа от мэра города Орла Виктора Софьянова. Мэрия, в свою очередь, боясь обвинения в коррупции, исключает возможность предоставления квартиры Буренковым без доплаты и намерена предложить депутатам Орловского горсовета, которым ежегодно из городской казны выделяется по 1 000 000 рублей для исполнения наказов избирателей, решить проблему за счет наказов. И все дружно ругают жилищный кодекс, лишающий малоимущих россиян права на нормальную жизнь. Елена Годлевская для «Радио Свобода», «Орел».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни собрал под Самарой всех любителей пения у костра под гитару, рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Мне очень жаль, что широка страна родная, и очень много в ней лесов, полей и рек.
и я мотаюсь по стране, как неприкаян.
В первые выходные июля в окрестностях Самары прошли два международных фестиваля авторской песни. На Федоровских лугах 38-й фестиваль имени Валерия Грушина, а рядом на Мастрюковских озерах фестиваль «Платформа Валерия Грушина». Знаменитая «Груша» разделилась на два самостоятельных песенных форума после того, как в 2007 году произошло судебное разбирательство между организатором Грушинского фестиваля, клубом имени Валерия Грушина и коммерческой фирмой «Мета», которая выиграла конкурс на аренду земли на Мастрюковских озерах. Фирма «Мета» и объединение «Самарские барды» стали распоряжаться Грушинской поляной, а клуб Валерия Грушина решил перенести Грушинский фестиваль в район лугов у села Федоровка. Это на три остановки электрички дальше Мастрюковских озер. Два фестиваля авторской песни создают творческую конкуренцию, говорит бард Вадим Козлов.
Конкуренция, да, это хорошо. Это мотивирует людей быть более интересными, да, и привлекать дополнительные усилия для того, чтобы людям было интересно. Дай бог, чтобы это влияло на расширение аудитории.
У президента Грушинского фестиваля Бориса Кельмана свое мнение о песенных форумах бардов.
Имя Валеры Грушин, замечательного человека, является примером. Символом Грушинского фестиваля является гитара, плывущая на воде. Грушинский, его не оторвать от Волги, от великой артерии России. Люди со всего мира, из всех городов России едут, чтобы свои ладони в Волгу опустить. Это настолько вот вошло в их жизнь, в их душу, эта традиция, что ничто не помешает им ее, так сказать, соблюсти. Никогда не забуду, в прошлом году я видел такую картину. Шел человек, мужчина такой, зрелый, красавец, высокий. На плечах у него сел маленький ребенок, с левой руки шел пацан такой лет 8, справа еще малыш идет. Говорит, это все мои, они все родились на фестивале.
На Грушинский фестиваль и фестиваль «Платформа» приехало по 20 тысяч гостей. В палаточных городках обоих фестивальных полян с утра до поздней ночи звучало песенное многоголосие. Наиболее активные гости курсировали на электричках между Мастрюками и Федоровкой, стараясь посмотреть выступления бардов на обеих концертных площадках. Многих зрителей 38-го Грушинского удивило поведение мэтра Олега Митяева, который после часового концерта покинул фестивальную поляну, не оставшись на традиционные бардовские посиделки у костра. Сегодня Грушинский не так романтичен, как 15 лет назад, говорит Виктор Поспелов из Волгограда.
Ну, я старой закалки, там ребята, сейчас уж не помню точно, по-моему, даже там сейчас никто не выступает с тех, с кем как бы общались раньше. Так что, вы знаете, это уже «Груша» была по первости хорошая. Ну, как только началось, там уже как бы свобода гуляла, не было такой коммерциализации, не было этих ненавязчивого сервиса с водкой, с пивом. А сейчас уже там какая-то возня, деньги, коммерция, уже это все не то.
О том, что современная «Груша» – это больше веселая тусовка, чем слет бардов, говорит и председатель жюри фестиваля Вадим Егоров.
У меня давно уже стало ощущение, что жанр-то он уходит. Опять он уходит, надо смотреть на эти вещи с открытым как бы забралом. И что не он уходит, уходят эти поколения, которые его и породили, и любили его.
Грушинский – это песни разных поколений, продолжает Борис Кельман.
Я думаю, что это будет какой-то самый большой в мире семейный праздник. Сейчас вот сюда приходят три поколения – дедушки, дети и внуки. И уже начали приходить правнуки. А тогда будет такая династия продолжаться, и все обязательно будут сюда приходить, вспоминать и песни первых фестивалей, конечно, писать новые. Я думаю, да.
Кульминация Грушинского – финальный концерт в воскресенье на знаменитой горе. О современном Грушинском поет лауреат фестиваля Сергей Постолов из Белгорода.
Тишина только песни нарушена, песня всех обнимает, любя. И глазами Валерия Грушина время пристально смотрит в тебя. И глазами Валерия Грушина время пристально смотрит в тебя. Время пристально смотрит в тебя. Время пристально смотрит в тебя.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина. С
саратовских единороссов в доход государства может быть взыскано более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает саратовское издание «Взгляд». Районное отделение единороссов в течение 3 лет по официальному договору аренды площадей Государственного университета имело право использовать 130 квадратных метров, а фактически занимало на порядок больше 1400 квадратных метров в корпусе университета в центре города, где средняя стоимость аренды квадратного метра оценивается в 500 рублей. Размер обогащения саратовских единороссов за счет государства оценивается в 25 миллионов рублей. Не исключается возможность начала судебных разбирательств, пишет «Взгляд» из Саратова. Новгородское общественно-деловое издание «Прямая речь» сообщает, что культурная общественность пытается остановить строительство коттеджного поселка почти на 100 домов близ Юрьева монастыря. Историки и археологи назвали невозможной застройку участка территории Юрьевского шоссе. Здесь находилось древнейшее славянское поселение, а сама территория, по мнению ученых, является ландшафтным заповедником. Пока разрабатывается новый проект охранных зон Юрьева монастыря, новгородские власти пытаются добиться корректировки его таким образом, чтобы охраняемые территории можно было бы застраивать. Научное сообщество и общественники предлагают наложить мораторий на строительство до принятия проекта охранных зон. Зачем создавать это Рублевское шоссе в Новгороде, читаем в «Прямой речи». Суд оштрафовал пособницу Надежды Цапок из станицы Кущевской на 30 тысяч рублей. Интернет-газета «Югополис» сообщила, что чиновницу налоговой службы Наталью Мельникову осудили за халатность. При задолженности фирмы Цапок по налогам в 30 миллионов рублей Мельникова оформила ей справку об отсутствии долга, и по этим подложным документам из бюджета фактически было похищено свыше 10 миллионов рублей. Наталья Мельникова должна выплатить штраф 30 тысяч рублей в доход государства, сообщает «Югополис». Зайкову дали реальный срок. Интернет-портал в Томске сообщил, что районный суд города Томска приговорил местного жителя Сергея Зайкова, который в марте прошлого года ударил по лицу губернатора региона Виктора Креса, к 2,5 годам колонии общего режима. С учетом 6 месяцев, проведенных Зайковым в СИЗО, ему предстоит отбыть в тюрьме 2 года. Накануне напрямик сторон обвинения просил для Зайкова 3,5 года колонии общего режима. Приговор вынесен по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает издание в Томске. Белгородский «Медиатрон» пишет, что местные чиновники опровергли информацию о том, что белгородские школьники перед началом уроков должны будут исполнять гимн России. Руководителям образовательных учреждений области было рекомендовано, цитирую, «с официального исполнения государственного гимна России начинать только торжественные мероприятия. Информация о том, что ученики школ Белгородской и Костромской областей с 1 сентября перед началом занятий ежедневно будут исполнять гимн России, появилась в прессе после заседания Совета Центрального федерального округа». Агентство «Пензе Ньюс» пишет об аттестации православных священников Пензенской области. Аттестация пройдет в конце июля, сразу после обучения на месячном курсе на базе духовной семинарии. Лица, которые не пройдут аттестацию, будут переведены в псаломщики.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. В Дагестане минувшей ночью был убит директор средней школы Садикулах Ахмедов. Его застрелили во дворе собственного дома в селении Советское Магарамкентского района. Во Владивостоке уволен дирижер Михаил Аркадьев, который публично выступил против присоединения Союза композиторов к Общероссийскому народному фронту. В Москве сегодня и завтра будет проводиться благотворительная акция в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Ее организует Фонд Федерации, тот самый, который в прошлом году перечислил деньги больным детям только после скандала в прессе. В Тбилиси сегодня утром состоится суд над тремя фоторепортерами, задержанными 7 июля. Они обвиняются в шпионаже, им грозит до 12 лет тюрьмы. В Москве и Петербурге два человека погибли от удара молнии, еще один пострадал. В мире появилось новое государство, но Южный Судан. В Лондоне бывший главный редактор газеты News of the World Энди Колсон освобожден под залог. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с действиями сирийских дипломатов, которые вели в Вашингтоне фото- и видеосъемку мирных акций протеста против репрессий в Сирии. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Задержаны более 400 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Египет провести справедливые и прозрачные выборы. В Калифорнии в возрасте 93 лет скончалась Бетти Форд, вдова экс-президента США Джеральда Форда. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в пятницу вновь выступил с угрозами в адрес европейских стран, заявив, что пошлет сотни ливийцев наносить удары в качестве ответа на военную кампанию НАТО.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Астрахань. Земли для многодетных нет. Обнинск. Кто заплатит за обещания премьер-министра? В этой же части программы прозвучит разговор с саратовским ученым Валерием Тучиным. Из рубрики «Смех да и только» вы узнаете, как Вольтера приняли за Путина, а завершит программу театральный репортаж из Калининграда. С высоких трибун многодетным семьям обещана земля для строительства собственных домов. Но в Астраханской области еще ни одного участка многодетные так и не получили, рассказывает Галина Маркина.
Ирина Кирилюк не считает, что семья находится в бедственном положении. Но дети растут, им нужно больше пространства, чаще бывать на свежем воздухе. Поэтому семья Кирилюк всегда искала возможность покинуть тесную квартиру и переселиться в просторный дом. Но ни один из вариантов приобретения земельного участка для строительства им не подходил.
Мои трое детей, муж, я, дедушка с бабушкой проживаем в трехкомнатной квартире. То есть, естественно, есть люди, которые живут в гораздо стесненных обстоятельствах. Но дело в том, что по общепринятым нормам площадь, естественно, должна быть больше. Но речь сейчас идет не о том, что мы как паразиты какие-то говорим, дайте. Мы готовы построиться сами. Единственное, нам нужна помощь небольшая, хотя бы тот же земельный участок.
Практика приобретения земли, по мнению экспертов, достаточно сложная и затратная. Например, в Астрахани на конкурс выставляется несколько участков. Расположены они от центра далеко. В среднем стартовая цена за 6 соток от 300 тысяч рублей и выше. Нужно помнить, что за эти деньги семья приобретает у города только право аренды земельного участка. Оформить в собственность она его сможет лишь через несколько лет. Гарантии, что кто-нибудь не придет и не попросит удалиться с этого участка, нет. Купить землю у частного лица семья Кирилюк тоже не может, слишком дорого. Поэтому женщина вспоминает, что когда она узнала о том, что президент России в ноябрьском послании Федеральному собранию предложил предоставлять бесплатно земельные участки под строительство дома многодетным семьям, у нее появилась уверенность, что в скором будущем удастся улучшить жилищные условия. Надежду подогревали и обещания региональных чиновников. Вот что сказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Все пункты, перечисленные президентом, у нас уже они поэтапно внедряются. А выделение участков для многодетных семей на бесконкурсной, бесплатной основе – это, в общем-то, нормальная практика, которую, я думаю, мы также все поддержим.
Дмитрий Медведев вновь уже в декабре поднял земельный вопрос на встрече с руководителями ведущих каналов страны. Он сказал, что надо заниматься земельной политикой, заселять свободные земли, поскольку это играет важную роль не только в демографическом, но и в геополитическом плане для будущих поколений. И опять главы муниципальных образований отрапортовали о своей готовности предоставлять участки многодетным семьям, говорит глава Икреинского района Александр Блинков.
По поводу расселения, Астраханская область и Икреинский район ждут всех тех, кто хочет поработать и пожить на земле.
Конечно, чиновники не замедлили напомнить, что существует ряд бюрократических препонов в оформлении земельной документации, а также коррупционная составляющая. Но оказалось, что уже более 2 лет в Астраханской области действует местный закон об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений. Согласно 3-й статье этого документа, в собственность многодетным семьям и еще ряду категорий граждан могут бесплатно предоставляться земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства в сельской местности, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства. Вот что сказал вице-губернатор Константин Маркелов.
По фактам, где есть такой отказ без мотивировок, будем разбираться.
Но пока за все время существования регионального закона примеров, когда многодетная семья получила бесплатный участок, неизвестно. Не помог в этом вопросе и авторитет президента России. С ноября никто из чиновников не обратился к многодетной семье с предложением оказать помощь. Напротив, за все это время председатель Совета Астраханского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток хорошо» Наталья Заплавная собрала увесистый пакет с отказами.
Вроде бы на словах все было хорошо, и нас как бы поддерживали, хотя кто-то и похихикивал из руководителей. Но ни один глава муниципалитета нас не принял. Мы в первую очередь обращались в Приволжский район. Нас глава не принял, а принял нас заместитель его, с которым мы мило побеседовали, оставили заявление. Но они нам ответили дословно, что мы направляем вас в одну из фирм, занимающихся строительством подобных домов там и прочее. Но насколько реально для многодетных семей построить фирмы, которые строят там в 2, 3, 4 раза дороже дом, нежели бы мы сами могли построить это, задействовав местный рынок строительных материалов.
Наталья Заплавная считает, что никакие изменения, внесенные на этой неделе президентом в Земельный кодекс России, не сдвинут с мертвой точки дела. Необходим законодательный документ, касающийся исключительно многодетных семей. Он регулировал бы не только жилищные и земельные, но также вопросы медицинского обеспечения и образования детей из многодетных семей. На сегодняшний день ряды тех, кто скептически относится к инициативе предоставления бесплатных земельных участков многодетным, только растут. Неосвоенной земли в Астраханской области много, но найти участки, пригодные для проживания, трудно. Ведь поселить людей в поле с маленькими детьми – это не решение проблемы, а сами районы провести коммуникации, построить детские сады, больницы, школы при нищенском бюджете просто не в состоянии. Хотя некоторые многодетные семьи живут в столь стесненных условиях, что готовы в буквальном смысле переселиться хоть куда. Надеюсь, что в критических случаях их спасет машина. Правда, не забывает, что некоторые населенные пункты Астраханской области отрезаны от большой земли, поскольку нет мостов, а зимой паромные переправы тоже редко работают. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. О том, как российские политики вновь вмешиваются в экономику и сколько это стоит гражданам, рассказывает наш обнинский корреспондент Алексей Собачкин.
Несколько тысяч клиентов управляющей компании под названием «Жилищно-коммунальное управление» на днях получили счет за май. И велико же было удивление людей, когда они увидели, что им начислили за отопление от 700 до 1000 рублей. А в мае отопление уже не работало. Разумеется, люди стали негодовать, с какой стати их заставляют платить за услугу, которая не оказывалась. А дело в том, что в начале года, когда произошло традиционное повышение коммунальных тарифов, премьер-министр Владимир Путин заявил, что правительство не допустит роста коммунальных платежей выше 15%. В Обнинске же оказалось больше. Тогда мэр города Александр Авдеев выпустил постановление, снижающее норматив потребления тепла. Повлиять на тариф он никак не мог, потому что цену гигакалории устанавливают областные власти. А норматив, то есть показатель того, сколько тепла расходуется на отопление квадратного метра жилья в месяц, мэр снизил, благодаря чему общее повышение коммунальных платежей уложилось в норму, установленную премьером. Это решение аукнулось людям через несколько месяцев. Условно говоря, коммунальщикам пришлось покупать теплоэнергию по рублю, а продавать ее населению по 70 копеек. Понятно, что у всех управляющих компаний Обнинска образовались многомиллионные долги перед поставщиками тепла. Но только одна из них переложила эти долги на людей, остальные пока не рискнули, говорит директор управляющей компании жилищно-коммунальное управление Григорий Вайнштейн.
Возникла эта ситуация из-за того, что было принято постановление администрации, где говорилось о том, что с января месяца тепло будет считаться по нижнему нормативу. Они это сделали в угоду политическим решениям. У нас же премьер-министр Путин сказал, что коммуналка не должна вырасти более чем на 15%. Естественно, все под козырек взяли. Дело в том, что у нас всегда политика преобладала над экономикой. И, как помним, ничего хорошего из этого не получалось. Кстати, этого норматива, не изменив тариф, тариф наоборот увеличен был, управляющие компании потеряли деньги свои. Я за 4 месяца потерял порядка 6 миллионов рублей. В результате я вынужден был людям доначислить деньги, поскольку у меня образовался минусовый баланс между тем, что выставляет мне МП теплоснабжение, и то, что население оплачивает. В результате вот этот минус я раскидал на всех жителей.
Городские власти с такой логикой не согласились и подключили прокуратуру, которая проверяет законность этого решения. Оппозиционный депутат городского собрания Нина Илларионова тоже уверена, что действия управляющей компании незаконны.
Правовых оснований для выставления дополнительной оплаты за тепло нет. Во-первых, вся эта квитанция имеет признаки 13-й квитанции, которая запрещена сейчас законодательством. Второе. У нас не должно быть превышения оплаты за жилищно-коммунальные услуги более 15%. Если взять майскую квитанцию за прошлый год и майскую сейчас, то там невооруженным глазом ясно, что идет превышение больше 15%. В этой ситуации перво-наперво я бы посоветовала потребителям не платить, пока ситуация действительно не прояснится. Жители, это и наниматели, и собственники жилья, в этой ситуации абсолютно не виноваты. Но их почему-то посчитали крайними. У нас всегда крайний самый такой бесправный.
Кому же тогда покрывать долги управляющих компаний перед тепловиками? По мнению депутата Нины Илларионовой, это должна сделать городская власть из бюджетных средств.
Тот, кто принял решение, тому и покрывает. Глава администрации принял решение, значит, и надо покрывать это за счет бюджета.
Директор управляющей компании Григорий Вайнштейн тоже считает, что в этом случае должен раскошелиться городской бюджет.
Когда принимается политическое решение о снижении нормативов, то, естественно, должен решаться вопрос о субсидировании. Но никто из чиновников не подумал об этом. Тут, наверное, играют какие-то субъективные факторы. Во-первых, не хочется волновать вышестоящее руководство. Кроме того, городской бюджет, он уже давно распланирован. И где-то искать деньги и каких-то других статей тоже нет смысла. Поэтому решили пустить все на тормоза.
Однако на вопрос, почему он не предъявил городским властям финансовых претензий, Григорий Вайнштейн ответил так.
Я даже не рискнул об этом подумать.
Другие управляющие компании Обнинска заявили, что они будут вынуждены покрыть свои долги за счет населения, но собираются это сделать в январе следующего года. Предъявлять претензии властям никто из них не намерен. Получается, что за благие начинания правительства все равно рассчитываются простые граждане либо частный бизнес, а власть, которая затеяла фарс с 15%, оказывается в стороне, что федеральная, что муниципальная. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, завкафедрой оптики и биофотоники Саратовского государственного университета Валерий Тучин. С ним беседует Ольга Бакуткина.
Как-то изменилась студенческая молодежь?
Ну, просто возможности изменились. Их знания, они другие. Они системные, может быть, больше. И, может быть, они не знают деталей, но зато они могут, используя новые технологии обучения, новые технологии делания науки, они могут гораздо больше, чем мы можем. Вот пример очень простой. Я закончил университет в 66-м году, в 68-м у меня появилась первая статья. Писал я кандидатскую диссертацию 7 лет. Ну, правда, докторскую 8 лет еще. Да. Вот моя карьера. Сейчас студент имеет уже несколько публикаций. Раз. Во-вторых, ребята, которые идут дальше в магистратуру, они уже имеют десятки публикаций. Что мы делали за 10 лет, они делают за год, за полтора. Наука – это раньше было искусство, сейчас производство. С хорошим подкреплением, с хорошим оборудованием, с хорошими знаниями, с выходом в мировую науку. И мы существенно конкурентоспособнее, чем были там 30-40 лет назад с западной наукой. Раньше просто нас не знали. Публиковались все в тех журналах, которые никто не знал и никто никогда не читал. Все приоритеты мы своей закрытостью упустили. Потенциально у нас должно быть в десятки раз больше Нобелевских премий. Сейчас народ выпускаем туда, создаются там условия им лучшие. Следующая череда Нобелевских премий на Западе будет, в общем-то, сделана русскими, конечно. Это уже вот этот год показал.
Но русскими уехавшими.
Уехавшими, да. На Западе к этому относятся очень просто. Мое отношение точно такое же. По сути, не важно, где ты сделал эту Нобелевскую. Важно, что ты ее сделал и подарил миру. Сложение нашей российской фундаментальной подготовки, которая, в общем-то, еще сильна и существенно сильна, и вот эти западные технологии, которые мы сейчас пользуемся и здесь у нас, и на Западе, вот этот вот сплав, он дает сейчас хороший результат. Потом будет обратный вектор, когда условия, они уже примерно в Москве сравнимы. Ведь ученый что выбирает? Где база получше? Деньги даже не так существенные. Деньги сейчас примерно везде равные. Сейчас что изменилось существенно? Что студенты, молодые сотрудники, они не выезжают для того, чтобы обеспечить себя, как это было раньше. То есть, когда раньше, когда человек ко мне подходил, мой сотрудник, и говорил, у меня трое детей, я здесь не выживу, значит, посылайте меня куда-нибудь. Он сейчас работает в Америке. То есть, он может здесь прокормить семью, там прокормить семью.
А чем может прокормить семью в Саратове физик-теоретик?
Хорошими грантами, пожалуйста. Мой типичный грант на Западе – это 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов умножим, допустим, на 30, это получается 3 миллиона, да? Здесь мой грант – 10 миллионов. А усилия примерно одинаковые, чтобы выполнить тот грант и выполнить этот грант. Если пропорции западные и наши гранты, у нас где-то 70% наших, 30% западных грантов. У меня 20 человек студентов и аспирантов, и молодых ученых до 27 лет на кафедре, которые имеют гранты 400 тысяч, это у нас получается больше 10 тысяч долларов, это индивидуальный грант на одного человека. Вот. Это для того, чтобы он сделал инновационную работу. Ему легче здесь заработать эти деньги и себя обеспечить.
Скажите, можно сейчас говорить об оттоке элитных специалистов из Саратова, в частности? Увеличился поток на Запад, уменьшился? В Москву ли едут больше или в другие страны?
Я не могу за весь Саратов сказать. Я могу за своих студентов сказать только и за своих сотрудников. Но у нас настолько все стабильно. Студенты, да, и это хорошо. Но, опять же, единиц. И самое главное, что они все везде находят хорошую работу. И более того, они всегда все в лидерах. Вот как такового оттока нет. Потому что в Саратове работы тоже достаточно много. Она разнообразная. Получив наше образование, он компьютерщик хороший. Он может работать в фирме по разработке новых технологий. Там в связи может работать. Ну, где угодно может работать. И я не вижу ни одного, кто бы бедствовал. Все они достаточно хорошо устроены. У нас много вузов. Все-таки классический университет всегда готовил преподавателей, научных работников для других как бы отраслей. Чтобы кто-то обратился там год, два, три года назад, закончивший наш университет, и сказал, вот я прозябаю, мне нужно место, я стою там где-то в очереди на бирже труда. Я ни одного такого примера не знаю. Может, они и есть, но я просто не знаю.
Валерий Викторович, такой вопрос, на ваш взгляд, кому легче быть молодым, нынешнему поколению или нашему?
У нас были очень сильно ограничены все-таки наши возможности и в быту, и на работе. Есть и за, и против. У нас, может быть, более такая была патриархальная жизнь, что ли, мы меньше могли, меньше хотели. Сейчас, может быть, они немножко разбрасываются. Сейчас, ну, мне кажется, больше счастья. Вот больше возможностей во всех отношениях, в духовном и в доступности. Если вы вспоминаете наши возможности, даже потому что джаза, да? Какие-то возможности? Да никаких. Сейчас они имеют возможность выбрать либо классику, либо джаз, либо хип-хоп, или еще что-то, да? Когда вот мне было 16 лет, я не знал, куда себя деть. Телевизора не было. Единственный источник информации – радио и беседы с людьми. Значит, на улице ничего нет, в магазинах ничего нет, нигде ничего нет, ну, кроме своей дворовой компании. Это замечательно, это друзья на всю жизнь, там по лесам, по садам, туристы, там все это такое, да? А потом ты смотришь, у тебя духовная жизнь не наполнена ничем. мало того, что нас давили, да еще возможности не давали, да их и не было, и у страны не было, и ни у кого не было. То же самое и в технологии исследования, изучения, это тоже все изменилось. И трудно сравнивать, кто более счастлив был. Все одинаково счастливы, когда они молодые. Может быть, я как бы с позиции уже как человек, который уходит, мне все интересно. По своим внукам, сыновьям и дочерям я вижу, что все-таки им хватает этого счастья.
На вопросы нашего саратовского корреспондента Ольги Бакуткиной отвечал доктор физико-математических наук Валерий Тучин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее рубрика «Смех, да и только», рассказывает Сергей Хазов.
Чтобы привлечь покупателей, владельцы самарского торгового центра «Опера» установили в нише здания пассажа бронзовую скульптуру французского философа XVIII века Вольтера. Скульптура выполнена в человеческий рост. Вольтер изображен в виде древнеримского философа и одет в тогу. Левая рука Вольтера согнута на уровне пояса, ладонь чуть раскрыта, он словно подзывает к себе людей, будто приглашая войти в торговый центр. Полностью раскрытая ладонь правой руки Вольтера обращена к входящим в торговый центр людям. Очевидно, говоря об открытости персонажа. Самарцы, увидев скульптуру, вдруг стали принимать Вольтера за Путина. Самарцев не смутило даже то, что премьер одет в древнеримскую тогу, говорит Владимир Морозов.
Ничего удивительного, это же Путин, Путина есть, только в древней одежде. Мы так привыкли видеть Путина везде, по всем телеканалам, газетах. Так почему Путин не может быть скульптуры? Наверное, это забавный рекламный трюк владельцев торгового центра. Моя соседка всегда говорит, ты опять у Путина была. Это он так шутит, когда говорит, что ходила сюда за покупками. Тут сам Путин рекламирует. Ну и приятно видеть премьера, пусть не в костюме, а в тоге. Вольтера сейчас никто не знает, зато Путина знают все, поэтому Путин везде и всюду. Даже если на самом деле это Вольтер.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Программу завершает репортаж о театральной жизни Калининграда. У микрофона Евгения Романова.
Три последних премьеры минувшего театрального сезона в Калининградском областном драматическом театре – спектакли молодых российских режиссеров, представителей разных театральных школ. Каждый со своими подходами к выбору драматургического материала, выстраиванию репетиционного процесса, работе с актерами, принятию постановочных решений. Первым творением молодой российской режиссуры на калининградской сцене стал спектакль «Блоха» по пьесе Евгения Замятина. Его приехал ставить Юрий Муравицкий, выпускник режиссерского факультета театрального института. Института имени Щукина, известный своим неравнодушным отношением к новой драме и различного рода экспериментам. Возможно, кому-то некоторые решения в спектакле покажутся не очень театральными в привычном смысле. Слишком скупая сценография, сдержанное световое оформление, нелогичный саундтрек. Но это просто другой театр, который требует определенного зрительского труда, говорит исполнитель роли Левши, актер Геннадий Филиппович.
Он не тиран, это большая заслуга режиссера, когда, не будучи тираном, добиваться своего.
Занятый в «Блохе» актеры любят этот спектакль, поэтому здесь так много удачных работ, говорит Алексей Переберин.
Я за последнее долгое время, продолжительное, испытал акт творчества. Я на «Блохе», на «Поклон» выхожу с удовольствием.
Второй премьерой молодой российской режиссуры стал в Калининграде «Терроризм» Олега и Владимира Пресняковых в постановке Сергея Щепицына, режиссера из Санкт-Петербурга, ученика Льва Абрамовича Додина, говорит актриса Марина Юнганс.
Ребята все, в основном режиссеры молодые, вот они новая кровь, они какое-то свое такое новое венье. Все абсолютно разный язык у них, подход. Они разные книги читают. Мы вот, например, на «Терроризме», мне очень понравилось, как Сережа Щепицын работал. Мы, например, приходили, он ставил какой-то фильм, артхаус, я бы сказала. Мы его смотрели, ничего не говоря, то есть он нас настраивал на репетицию именно вот таким образом.
Мистер Президент, Мэрилин Монро.
Световые и звуковые решения спектакля «Терроризм» мгновенно достигают цели и включают все органы чувств. Произносимый актерами текст заставляет работать мозг, а сценография структурирует внимание и держит в напряжении. Такой театр, не мудрствуя лукаво, бьет прямой наводкой. А когда оправитесь от шока, сами разбирайтесь, что к чему и почему на афишах Мэрилин Монро в затянутой петле. Однако усиленная визуализация действия в спектакле Сергея Щепицына вовсе не отодвигает работу актеров на второй план, но проявляет ее в другом некамерном качестве.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
В минувшем сезоне театр сделал большой шаг вперед. Он наполнил и значительно разнообразил свой репертуар, выпустив 7 новых спектаклей. И впервые после 15-летнего перерыва в августе едет на гастроли, причем в Санкт-Петербург. Калининградский драматический красиво и мощно зазвучал в региональном культурном пространстве. И ходить в театр в Калининграде стало модно, говорит художественный руководитель Калининградского облдрамы Михаил Андреев.
Мы дали возможность представить различную эстетику нашей публики, театральную эстетику, режиссерскую эстетику. Мы дали возможность увидеть совершенно различную сценографию и подход различных художников и режиссеров к тем работам, которые они предъявили калининградскому зрителю. И, наконец, на мой взгляд, совершенно изменился подход к работе с актерами, что дало возможность большому количеству актеров, особенно молодых, почувствовать себя по-другому, многому научиться.
Режиссер – это человек, который хочет выразить как-то свою мысль. Моя задача – понять его мысль и помочь ему в этом. И когда у режиссера эта мысль вот такая, это просто наслаждение. Ее нет, это мука.
Кукловый представительный группы сеньора Николета Воинская САС приветствует почетных гостей Мадрида на сцене прославленного театра «Амбассадор».
И, наконец, под занавес сезона еще одна премьера – спектакль «Куклы». Пьесу своего учителя Валерия Беляковича поставил выпускник РАТИГИТИС Вячеслав Витих. Спектакль самого Беляковича, выпущенный в возглавляемом им Московском театре на Юго-Западе в 2004 году, был воспринят в театральном мире как своеобразный манифест мастера. Вячеслав Витих признался, что собирался поставить «Кукол» годам к 45, будучи уже опытным человеком и режиссером. Но судьба распорядилась иначе.
Для меня это вот прежде всего материал, с которым мне удобно работать, в котором я себя комфортно чувствую, и который, наверное, по моему сейчас ощущению, должен быть интересен зрителю. Это прежде всего о всех людях на нашей планете. Это даже не конкретная страна Испания, не конкретно 18 век. Это то, что происходит с человечеством. То есть мы становимся, не знаю, вот этими механизированными подвластными техники, а забываем о своем сердце.
Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
идею.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Да пью.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».